Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Послание к римлянам, 3 глава. Мы остановились с вами на 25 стихе. В первой части, которую мы перед этим рассматривали, нашей главной целью было увидеть, что нужда каждого грешника удовлетворяется, поскольку праведность Бога стала досягаема через веру, и что эта праведность теперь доступна благодаря жертве Христа. Когда Христос умер на кресте, был уплачен выкуп. Я бы хотел уточнить кое-что. Выкуп был уплачен Богу. Некоторые считают, что Христос оплатил эту цену сатане. Нет, цена была уплачена Богу. Не сатана разрушает душу и тело в аду. Это Господь разрушает душу и тело в аду. Судьей является Бог. Преступление совершено против Бога. Нарушен Божий закон, грешник виновен перед Богом. Божья справедливость должна быть удовлетворена, и Христос предлагает жертву, способную удовлетворить Божие правосудие. Таким образом, нужда грешника восполнена жертвой Христа, ставшей ценой искупления, или выкупом, уплаченным Богу, чтобы выполнить требования Его справедливости, и чтобы на грешника снизошла Божья праведность. Итак, нужда грешника оказывается удовлетворенной. В то же время, начиная с середины 25 стиха до конца главы, Павел подчеркивает, что Божьи требования тоже удовлетворены. Нужда грешника восполняется через смерть Христа. Мы это знаем. Об этом говорит Библия. В Новом Завете сказано, что Христос умер ради грешников. Но люди редко задумываются, что Христос даже умер и для Бога. Он умер для Бога. Эта грандиозная тема поистине неисчерпаема. Христос умер для Бога. В первой главе послания к римлянам, в 5 стихе, Павел лично свидетельствует вместе с другими апостолами и проповедниками Евангелия. «Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы». Ключевым является выражение «во имя Его». В конечном счете спасение совершается ради славы Бога, для того, чтобы воздать честь Господу, чтобы превознести Его. В послании Иоанна там сказано, что евангелисты пошли свидетельствовать ради имени Его. Я сейчас предложу вашему вниманию нечто, о чем вы, возможно, никогда не задумывались. Не ваше благо стало первопричиной спасения, оно совершается для славы Бога. Мы — способ достижения финала, но сами не являемся финальной целью. Бог не спасает грешников, потому что они такие очаровательные. Бога не захлестнула волна безусловной любви к презренным грешникам. Но Он переполнен собственной славой и в спасении грешников. Он нашел способ достижения этой вечной славы перед святыми ангелами и всеми искупленными. Когда Павел начинает 11 главу послания к римлянам, вы можете ее сейчас открыть. Здесь он завершает свой великий трактат о спасении, который он начал в 1 главе и продолжается по 11. И как он часто это делает в своих письмах. Павел принимается словословить, последовательно изложив рациональную аргументацию. Он заканчивает священные рассуждения о чуде Евангелия и начинает словословить Бога. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Он не может не прославлять Бога за Его мудрость, за Его видение, явленное через спасение. Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» У Бога нет советников. Вы знали об этом? Богу никто не может давать советы, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. У Бога нет координаторов, он никому ничего не должен. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Спасение полностью предназначается для славы Бога. На Божественном Совете в вечности, еще до сотворения мира, когда собралась вся Троица, Бог Отец провозглашает свою любовь к Сыну. Он сказал: «Я хочу подарить тебе искупленное человечество». Я хочу подарить тебе искупленных людей, потому что я люблю тебя. Ведь любовь всегда отдает, а божественная любовь отдает в божественных масштабах, без пределов и границ. Любовь Бога Отца к Сыну выразилась в решении сотворить мир, которому Он позволит сначала впасть в грех, а затем восстановит из этого мира искупленное человечество и отдаст его Божьему Сыну в качестве невесты, чтобы искупленные люди могли вечно прославлять Его Сына. В первом послании к Коринфянам Павел говорит, что в конце времен, когда наберется полное число искупленных людей, Бог Отец отдаст их как невесту Своему Сыну. И затем, согласно 1 Коринфянам в 15 главе, Божий Сын в ответ предоставит Себя и искупленное человечество Богу Отцу. В каком-то смысле вы являетесь побочным результатом великого акта любви между Божественной Троицей. Все служит к славе Бога. Абсолютно все. И в конечном итоге способствует славе Господа. В конце все разрешается финальным, глобальным аккордом Божьей славы. Так что словословие, завершающее 11 главу, является кульминацией послания. 12 глава снова начинается со слов «Итак». И, между прочим, если посмотреть на структуру послания к римлянам, оно построено на последовательности слов «Итак». С 12 главы далее речь идет о действиях, которые являются результатом чудесного, славного спасения. Таким образом, в общем смысле можно сказать, что спасение служит для славы Бога. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, когда Иисус молится первосвященнической молитвой, Он произнес такие слова: «Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Все связано с божественной славой. Весь план искупления связан с божественной славой. Каждый человек, который когда-либо будет обращен, является даром любви Бога Отца Своему Сыну. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Отец избирает, Отец дает. Сын принимает, Сын хранит и Сын воскрешает. А прославленное человечество станет воспевать Аллилуйя и восхвалять Бога во веки веков. Мы будем вечно восхищаться, прославлять и купаться в любви, как поется в одном старом гимне». Дэвид Брейнард, великий миссионер среди американских индейцев, жизнь которого запечатлел Джонатан Эдвардс, писал: «Я иду на небеса не для того, чтобы занять более высокое положение. Я иду туда не для того, чтобы продвинуться, но чтобы прославить Бога. Не имеет значения, какую позицию я буду занимать на небе, мне все равно, будет ли у меня место выше или ниже. Я лишь хочу жить и угождать Богу и прославлять Его. Для меня наивысшее блаженство — это угождать Господу, прославлять Его и полностью и навсегда посвятить себя Его славе». Брейнард умер и реализовал свои чаяния. Предвечная цель спасения — сделать нас способными вечно прославлять Бога. Далее. Мы с вами уже говорили о том, как жертвой Христа удовлетворяется нужда грешника. Сейчас давайте поговорим, как жертвой Христа удовлетворяется требование Бога. Как прославляется Господь? Я назову, наверное, 4 пункта, которые вытекают из текста. О них мы и будем размышлять. Давайте вернемся в 3 главу послания к римлянам. Я начну читать со 2 части 25 стиха до конца, чтобы вы вспомнили содержание. «Жертва умилостивления была для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Каким же образом смерть Христа прославляет Бога? Как через нее прославляется Бог? Каким образом она открывает нам Господа? Во-первых, смерть Христа показывает Божию правду. Она провозглашает Божию праведность. В связи с распятием остается открытый один вопрос, который остается витать в воздухе, и он заключается в следующем. Как может Господь прощать грешников? Мы понимаем, что Бог милостив, мы понимаем, что Он сострадателен, но на каком основании Господь прощает? Скажем, Авраама. Как Господь может вменить Аврааму божественную праведность через веру? Как Господь это делает? как Господь может провозглашать Ноя и его семью праведниками, каким образом Он передает им праведность Бога, как мог Господь сделать подобное для Еноха, так что написано, что ходил Енох пред Богом, как Он это делает для Илии, который был взят на небо на огненной колеснице, или для любого другого ветхозаветного верующего, как может Бог сделать это, не оказавшись неправедным? Это очень большой вопрос. Как может Господь прощать грешников, даровать им свою праведность и при этом не оказаться обвиненным в неправедности? Кажется, что ставится под сомнение Божья праведность. Между прочим, это как раз то, что больше всего раздражало фарисеев. Тех, кто слушал апостола Павла, оставляясь при этом еврейским законником. Им была непереносима мысль, что Бог может просто по вере передать свою праведность какому-то грешнику. Они открывали Ветхий Завет и говорили, что Господь провозгласил себя святым. И что Он слишком свят, чтобы спокойно взирать на зло, Он не будет терпеть грех. Когда в Ветхом Завете Бог видит грех, Он его осуждает и наказывает. Понимаете, у язычников были капризные боги. Языческие божества были очень изменчивы. Этих богов нужно было задаривать через религиозные дары и жертвоприношения, через определенный образ действий. Но каким же образом можно ожидать от бесконечно святого Бога, что Он возьмет и вменит свою праведность какому-то закоренелому грешнику? Видите ли, в иудаизме, созданной фарисеями, вы должны предложить Богу собственную святость. Вы не можете пасть перед Богом, бия себя в грудь со словами «помилуй меня, грешника». Вы приходите к Богу, как тот фарисей из 18 главы Евангелия от Луки, и говорите: «Спасибо тебе, что я не такой, как тот грешник. Я плачу десятину, молюсь и пощусь, я приношу тебе собственную праведность». Вот это они могли понять. Но как возможно, чтобы Иисус общался с женщинами легкого поведения, мелкими преступниками, сборщиками податей, воришками и прочим сбродом? Как Он мог ходить с отбросами общества, с теми, кто не посещал синагогу, которых из-за прегрешений лишили социального статуса? Неужели Ему это нравилось? Христа обвиняли, что Он друг грешников, пьяниц и злодеев. Не так ли? Однажды во время ужина в доме одного фарисея появилась женщина, которая, скорее всего, была дамой легкого поведения, и начала омывать ноги Иисуса и вытирать своими волосами. Дом, скорее всего, был с открытым двором, и она, должно быть, пришла и увидела Иисуса и захотела выразить Ему свою любовь. Это привело хозяина дома, фарисея, в ярость, и он решил, что если бы Иисус был Богом, то он бы знал, что это за женщина, и не позволил бы ей прикоснуться к себе. Это просто не вписывалось в рамки их понимания праведности перед Богом. Таким образом, когда было провозглашено Евангелие, Иисус просто предлагал прощение и прощал грех. Вы помните человека, которого спустили через разобранную крышу? И те слова: «Прощаются тебе грехи твои». Иудеи были поражены, поскольку, согласно их богословию, у данного человека как раз и были все эти проблемы, потому что он был грешником, так же, как и у того слепорожденного из 9 главы Евангелия Иоанна. Как мог Иисус так поступить? Это ведь удар по чистой Божьей праведности. Так вот, общий вопрос заключается в следующем. Господь терпел грех в течение всей истории человечества. Иудеи не могли этого отрицать. В течение всей истории Бог терпел грех. В глубине сердца они знали, что Бог терпел их грехи, поскольку они все еще могли дышать. К тому же многие неправедники живут и процветают. Если подумать, то все религиозное руководство Израиля состояло из неправедников. Бог не замечал грехи людей. Как Бог мог так поступать? Как Он мог простить Моисея? Как Он мог простить Авраама? Почему Бог прощал кого-либо в прошлом? На основании чего? Ведь распятие было уже потом, и после явилось покрытие грехов, искупление через кровь Христа, чтобы явить Его праведность, поскольку в Своем долготерпении Господь проходил мимо грехов, совершенных ранее. Теперь-то вы видите всю картину? Нужно объяснить тот факт, что для всего ранее совершенного и прощенного греха никогда не было справедливого наказания. Вы можете спросить, а как же животные? Нет, животные не были жертвами, способными искупить грех. Они были жертвами, которые указывали на нужду в искуплении. Но ни одно из них никогда не искупило грехи. Именно поэтому приходилось все время снова и снова повторять жертвоприношение. Каждое утро, каждый вечер, постоянно. Вопрос заключался в следующем. Как объяснить невероятное долготерпение, с которым Бог относился к греху? Толерантность Бога и прощение грехов, совершенных в прошлом в течение всего периода Ветхого Завета. Какое может быть объяснение для грехов, совершенных в прошлом, до Христа. В течение всей человеческой истории Бог не взыскивал грехи, являя грешникам сострадание. Когда пришло время покаяться, в Деяниях 17:30 сказано, что Бог оставил времена неведения. Бог не вмешивался активным образом. Он не производил должный суд. Так как Бог мог так поступать и при этом оставаться святым? Во время жизни пророка Малахии евреи даже обвиняли Бога. Они говорили: «Всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит». И где Бог правосудия? Понимаете, законники ненавидят благодать. Они ее просто ненавидят. Именно поэтому в притче о блудном сыне старший брат разозлился, когда отец простил младшего брата. Потому что старший брат был законником. Законники ненавидят благодать. Им ненавистно сострадание, они не переносят милости. Они ненавидят прощение. И поэтому в одни Малахии они действительно говорили: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа». Они видели, как люди получали прощение Бога и что Господь благоволит к тем, кто делает зло. Богу нравилось прощать грешников, и они задавали вопрос: «Где Бог правосудия?» Поэтому каждый раз, когда вы будете проповедовать о благодати, находясь в окружении законников, вы будете ощущать неприятие. Так было, когда об этом проповедовал Христос, так было, когда проповедовал Павел. Смотрите, что сказано в 77-м псалме, 38 стих. «Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой», то есть удерживал свой гнев и не возбуждал всей ярости своей. Помните, что сказал пророк Михей: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие?» Михей, 7 глава. «Кто, как ты, прощающий беззаконие?» Мы никогда не слышали о таком божестве. Кто когда-либо слышал о таком Боге? Во всех религиях, во всей мировой истории никогда не было прощающего, милосердного и сострадательного Бога. Вы такого не найдете. Божества всегда связаны с гневом и возмездием, с судом и воздаянием. «Кто, как ты, прощающий беззаконие? Я не знаю другого такого Бога». И вопрос протянулся через всю историю. Как Бог мог так поступать? Как это возможно? Слова 26 стиха хорошо определяют нашу проблему. Как Бог может быть праведным и оправдывающим? Такая вот дилемма. Как понять, что Бог милостивый и благой, но в то же время святой и праведный? Все знают, что дешевое прощение безнравственно. Судья несправедлив, если он объявляет преступника невиновным, зная, что тот виновен. Такой судья недолго будет занимать свой пост, если он позволяет преступнику уйти только из-за того, что чувствует к нему сострадание. Судья ответственен за соблюдение закона. В течение всего Ветхого Завета на понимании справедливости Бога лежит толстая пелена. При этом Господь всем известен как Бог сострадания. Исход, 34 глава. «Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Писание говорит, что Он сохраняет милость в тысячи родов. Как Бог может поступать так и оставаться справедливым? Ответом на это является смерть Христа. Именно смерть Христа указывает на праведность и справедливость Бога. Кто-то должен умереть. Я часто говорю так: каждый грех, совершенный когда-либо жившим грешником, будет оплачен. Никакой грех не останется безнаказанным. За каждый грех нужно заплатить, либо это сделает сам грешник, когда будет осужден, при этом он никогда не сможет заплатить сполна. Либо грех будет полностью оплачен через жертву Иисуса Христа, но за каждый грех придется заплатить. Бог настолько милостив, что прощает. Он настолько справедлив, что отправляет своего Сына на крест в качестве совершенной жертвы, которая была нужна для удовлетворения Его справедливости. Поэтому Павел, глядя на историю в прошлом, разъясняет нам ситуацию. Крест распространяет свое действие на грехи, совершенные в прошлом. Люди часто спрашивают, как спаслись ветхозаветные верующие? Они спаслись благодаря вере в истинного и живого Бога. Они знали, что были грешниками. Их сокрушило давление закона и понимание собственной неспособности соблюсти его. Они не могли быть уверены в собственных делах, они умоляли о милости и прощении, благодати и сострадании, и Господь их давал на основании жертвы, которая еще не была принесена. Но вы помните, что Христос — это агнец, закланный от создания мира. В домостроительстве вечного Бога нет времени. Жертва Христа протянулась и в прошлое, и в будущее. Каким же образом Бог объявляет грешника невиновным? Эту дилемму никогда не постичь человеческой мудростью. Читаем с 25 стиха. для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. И далее 26 стих. К показанию правды его в настоящее время. В настоящее время значит во время Нового Завета. Господь сокрыл его в прошлом, но в настоящее время это открылось. Поэтому Павел называет Евангелие тайной, понимаете? Мистерион. На языке Павла это означает нечто сначала сокрытое, а ныне явленное. Когда мы взираем на крест, что же там происходит? Там Господь утверждает себя как Бог Святой, там утверждается Божья справедливость, там утверждается Божья праведность. И поэтому крест был нужен для Бога. Он был нужен, чтобы отобразить Его праведность, что и произошло тогда. Чтобы Господь мог одновременно быть и праведным, и оправдывающим верующего в Иисуса. Таким образом, и спасение, совершенное Христом на кресте, и все, что оно обеспечивает, и его средства достижения, и искупления, и жертва Христа, и прощение, все это было для Бога, чтобы было невозможно обвинить его в несправедливости. Как можно обвинять Бога в несправедливости, когда Он пошел на крайнюю меру, казнив своего собственного возлюбленного Сына? Любой, кто понимает ветхозаветную систему жертвоприношений, вполне мог ожидать чего-то подобного, потому как в жертве приносилось буквально миллионы животных, и смерть этих невинных существ указывала на необходимость последней безгрешной заместительной жертвы. Таким образом, крест демонстрирует праведность Бога, открывая ее всем и показывая, что Бог не может оставить грех без внимания и без справедливого наказания. Крест прославляет Бога, не только провозглашая Его праведность, но и являя Его благодать через явление Божией благодати. 27 и 28 стихи. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. То есть нет места хвастовства, гордости, самовосхваления, ведь только Господь мог все так чудесно придумать». Это очень важный аспект, лежащий в основании понимания Евангелия, что тому, против которого было совершено преступление, пришлось создать способ изгладить это преступление. То есть Бог создал способ, который это преступление возможно. То есть Бог создал способ, через который это преступление возможно стереть. Именно Господь проклял этот мир. Именно Он провозгласил нас грешниками. Божий закон был нарушен, и Его имя осквернили. Но именно Бог создал план и сделал его реализацию возможной через веру. Вера стала тем средством, через которое мы оправдываемся вне зависимости от соблюдения закона. Это проявление благодати. Через крест Бог явил великую благодать, поскольку Он послал на распятие Своего собственного Сына. Когда мы закончили Евангелие от Марка, мы опять вернулись к мукам Страстной недели, через которые пришел наш Господь Иисус и заново пережили все события Его распятия. Я никогда не останавливаюсь на этом, но меня глубочайшим образом затронула жертва Господа Иисуса Христа и Его чудовищные страдания. Там, в саду, Его капилляры разрывались, и кровь поступала через потовые железы. Поскольку стресс от того, что Он взял на Себя грехи, что Он оказался отделен от Отца, стресс от наказания был настолько огромен, что Он проявлялся физиологически. И затем Господь совершает молитву: «Господи, доминует меня чаша сия». Некоторые говорят, что это был момент слабости. Нет, это не была сиюминутная слабость. «Доминует меня чаша сия» — это единственный адекватный комментарий, который может сделать тот, кто никогда не знал греха. Если бы он так не сказал, то мы решили бы, что со Христом что-то не так. Не нужно говорить, что это был момент слабости. Все, что обрушилось на Христа, было ему настолько чуждо, что ему было трудно это постичь, и потому он так ужасался. Я считаю, что именно в момент, когда наступила тьма, от полудня до трех, за эти 3 часа Христос полностью взял на себя грехи всех тех, кто когда-либо уверует. Вы спросите, каким образом за 3 часа он смог понести на себе Божие наказание за грехи всех, кто когда-либо уверует, если те, кто не уверовал, не смогут выносить тяжесть собственного наказания вечности? Как мог Иисус за 3 часа претерпеть полностью все наказание за миллионы душ людей, которые не смогли бы вынести собственного наказания в аду? Ответ такой. Его способность переносить наказание от Бога не имеет пределов, поскольку он сам является безграничной личностью. Благодать, связанная с этим, просто ошеломляет. Я вспоминаю, когда я написал книгу «Сказание о двух сыновьях», И в серии проповедей на эту тему я говорил, как отец подбежал и заключил в объятия омерзительного грешника. Такое снисхождение совершенно поразительно. Когда мы смотрим на распятие, мы понимаем, что оно не только удовлетворяет нужду человека, оно удовлетворяет требования Бога, являя его праведность. А эта праведность доступна через веру, а не через выполнение закона, не через наши дела. Это является выражением Божьей милости. В-третьих, крест показывает Божию последовательность. Крест указывает на Божию праведность, он указывает на Божию благодать и на его последовательность. 28 стих. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». 29 стих. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Разве существуют два способа спасения? Разве есть способ спасения для евреев и отдельный способ спасения для язычников? Неужели иудеи должны оправдываться законом, а язычники — верой? Многие так считают. Если вы выросли в традиционной среде, где придерживались теории диспенсации, возможно, вас так и учили. Но 29 стих провозглашает, что Бог является Богом всех людей, и иудеев, и язычников. В Исаии, 54 главе, 4 стихе сказано: «Богом всей земли назовется Он». Иеремия 16:19: «К тебе придут народы от краев земли». Бог разрушил стоящую преграду. Во Христе нет ни иудея, ни язычника. Бог является Господом для всех, Он единственный Господь, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Один Бог — это значит, что Он один для всех. Это называется монотеизмом. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Господь Бог наш, Господь един есть, и Он спасает всех людей через веру по благодати». Он оправдывает каждого, кто поверит, будь то иудей или язычник. Я не знаю, что вы думаете по поводу диспенсации, и если в прошлом вы так думали, вам нужно понять, что в течение всех периодов истории человечества один и тот же Господь, единый Бог, спасал людей одинаковым образом через веру по благодати, только через веру, не по делам. Это всегда был акт милости Бога. Еще до того, как был основан Израиль, мы читаем: «Ной же обрел благодать перед очами Господа, Моисей обрел благодать, Авраам получил спасение через веру». У Бога всегда был только один способ, и мы не можем обвинять его в изменчивости. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Это постоянство Бога, оно видно во всех его действиях. Ну и последний пункт. Распятие удовлетворяет требованиям Бога. Христос умер для Бога в том смысле, что распятие провозглашает праведность Бога, Божию благодать, Божие постоянство, и оно также утверждает Божий закон. Распятие утверждает закон Божий. Если бы Господь сказал: «Знаешь, мне так тебя жаль, давай я просто возьму и прощу тебя». Вы часто слышите: «Бог любит вас безусловно». Я так не думаю. Сегодня существует такая идея по поводу Евангелия, что вам нужно просто коротенько помолиться Богу, и бум! С грехом покончено. А как же закон Божий? Если нарушишь закон Бога, то умрешь, ибо возмездие за грех — смерть. Душа согрешающая, она умрет. Галатам 3 глава, помните? «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Как же быть со всем этим? Когда мы говорим, что Бог по своей благодати прощает всех, кто поверит в Него и вменяет им свою праведность, то здесь 31 стих дает вопрос. Итак, мы умножаем закон верою. А как же закон? Что по поводу требований? А как же справедливое наказание? Никак, но закон утверждаем. Мы утверждаем закон. Когда изучаешь Евангелие, то понимаешь, что невозможно нарушить Божий закон, не активировав перед этим его святой суд. И осуждение падет либо на тебя, либо на Христа. Много лет назад автор одного гимна сказал: «Мой Спаситель Божьей милости в себе объединил». Мне очень нравится смотреть на распятие с точки зрения грешника, но мне кажется, что я еще больше люблю смотреть на распятие с точки зрения Бога. Крест Христов является Божьей праведностью, являет Божью благодать, являет Божие постоянство и являет священный Божий закон. Это Евангелие от Павла. В этом заключается его Евангелие, в этом его красота и величие. Оно не может произвести в нас лишь поверхностный эффект. Знаете, когда мы с вами собрались вчера вечером и начали слушать музыку, вы же поняли, что это было прославление Бога, и в этом не было ничего личного. Это было самое высокое, громкое прославление. на которую мы только способны, потому что Бог достоин славы за чудное спасение. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Твое Слово, оно заново наполнило нас сегодня утром. Мы хотим почитать Тебя, мы преклоняемся пред Тобой, мы любим и славим Тебя. Спасибо Тебе за все Твои благие дары. Благослови этот день. Молим Тебя об этом во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.